Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Нашему спасению, которое уже осуществилось во Христе, у нас же самих препятствуют страсти. Страсти – это такие, можно сказать, изначальные силы в человеке, которые вследствие грехопадения, разрыва отношений с Богом, который произошел еще в Адаме и Еве, они приобрели греховный характер. То есть в человеке, наследующем природу падшего Адама, такая изначально Богом данная некая иерархия природных сил, она нарушена. Должен в человеке главенствовать дух, по идее, и душевная деятельность, телесная деятельность должны быть подчинены именно духовному началу, которое, в свою очередь, должно соотноситься с Богом, исполняться Духом Святым. Но если человек не обращен к Богу, а обращен чисто именно к таким интересам, мотивам, формам деятельности чисто земным, то начинает в человеке главенствовать не дух, а плотские стремления, которые и душевную сферу человека подчиняют себе, и подчиняют и духовную. Святые отцы, они называют порой страсти в человеке именно плотскими страстями. Хотя на самом деле говорят о том, что источником является действие этих страстей не собственно плоть, а именно поврежденность в сфере сердечной и душевной деятельности. И самой главной страстью в человеке, самой опасной, святые отцы называют страсть гордости, потому что гордость, она потому и является самой опасной, что, во-первых, действует в человеке невидимо для самого человека. Если человек живет блудно и дает, к примеру, развитие этой страсти, там, блуда, ему трудно отрицать само наличие самой этой страсти в его жизни. Она как бы действует очевидным образом. Или если человек все подчинил действию страсти сребролюбия, это тоже, в общем-то, достаточно очевидно. На поверхности лежит, что называется. Или если человек подвержен страсти уныния, это тоже заметно и со стороны, да, и, в общем-то, и для самого тоже может быть очевидно. И хотя эти страсти, они тоже имеют порой особую силу в человеке, но при вере, покаянии, с Божьей помощью, в общем-то, достаточно более-менее понятно, как с ними можно бороться, как их можно отсекать, если, конечно, есть желание борьбы со страстями. А вот в отношении гордости, увы, как святые отцы указывают, не так все просто, потому что очень часто, чаще всего человек вообще ее в себе не замечает. Причем гордость отличается, надо отличать от тщеславия, которое тоже, конечно, является страстью гордостной, но в свою очередь тоже отличается от гордости тем, что она заметна. Тщеславные помышления, они имеют такой ощутительный характер. Их можно отследить, их можно в себе заметить. А вот движения гордости, опять же, увы, могут быть очень часто совершенно незаметны. Причем человек иногда может быть в такой значительной степени горд, что даже гордость замещает другие страсти. Вообще некоторые страсти, они могут замещать другие, не давать развиваться другим, потому что собственно говоря, достаточно одной какой-то. Вот она все заполняет. И вот когда гордость все заполняет, это тоже вдвойне опасно, потому что при этом человек может жить, видимо, праведной жизнью. То есть он может там не блудить, не воровать, даже и не унывать, не, так сказать, следовать там страсти сребролюбия, не стремиться к какому-то особому материальному развитию, обогащению, но при этом может быть чрезвычайно горд внутренне и превозноситься над другими людьми. Да мало того, проблема еще в том, что мотивами некоторых поступков, многих поступков даже, иногда очень серьезных каких-то поступков на самом деле, может быть именно страсть гордости, а иногда поступков даже как бы и правильных внешне, а иногда даже имеющих и оправдание благочестивого характера. Так из истории, из церковной истории известно, что начиная еще с первых веков истории развития исторического христианской церкви, многие расколы, а потом и ереси, учинялись именно на таких гордостных мотивах. Причем иногда раскольниками оказывались те, кто, ну, на самом деле, в общем-то, вели жизнь достаточно аскетическую, праведную и даже авторитетную для многих других людей. Так, например, один из древнейших таких, в общем-то, имеющих и тоже еретическую такую окраску, как монтанизм, он фактически очевидным образом был построен на таком гордостном стремлении к некому крайнему, такому аскетическому, ну, в общем-то, превозношению над другими христианами, но оправданием служило, собственно говоря, Монтан был основателем такой ереси, и в нее даже в конечном счете уклонился такой известный в то же время христианский миссионер, проповедник, как Тертуллиан. Вот. И вот этот Монтан, он учил, что должно вот наступить новое откровение Святого Духа вслед за евангельским откровением, и что вот поскольку в учениках Христовых, в апостолах якобы не произошло это полное раскрытие действия откровения Духа Святого, то оно должно вот в нем, в этом Монтане произойти. И многих это даже соблазняло, потому что как раз это была где-то середина II века, вторая половина, к тому времени некие такие особые откровения духовные, такое так называемое еще апостольское пророческое служение начало оскудевать. И вот из такой некоторой преувеличенной, даже, можно сказать, и гордостной жажды иметь какие-то особые дары духовные в преддверии уже скорого второго пришествия Христова, даже такой был учинен раскол в церкви, один из первых таких, в общем-то, еретических расколов. Ну и очевидно, что одна из основных причин – это гордость все-таки. Такая гордостная попытка взять на себя более, чем на самом деле ты в плане духовном представляешь. И озвучивалось это все именно вот с таких, в общем, как будто бы благочестивых евангельских позиций. Но это, кстати говоря, и до наших времен периодически мы можем видеть, как какие-либо сектанты начинают вдруг вот, кричать о каком-то особом откровении, вот, о скором пришествии там, Христовом или просто о конце света. Ну и в основе некая тоже такая, можно сказать, безумная гордыня, своего рода такое самосвятство, вот, объявление себя там каким-либо там пророком или носителем каких-то особых дарований, откровений от Бога, что, как правило, является или безумием, таким безумным гордостным проявлением, или просто шарлатанством, попыткой заработать, облапошить людей на такой вот чисто уже религиозной, мистической тематике, что в наше время частенько бывает, увы. Но страсть гордости, она, конечно, не обязательно такие явные, крайние проявления себе находит. она каждому из нас свойственна, просто кому-то в большей степени, а кому-то в меньшей степени. И проблема в том, что, собственно говоря, вот это самое главное это в человеке страсть, она препятствует усвоению нами спасения, вот всей полноты благодати Божией, возможности вот непосредственно уже войти в Царство Небесное. Потому что, казалось бы, ну что, вот Христос уже 2000 лет назад воскрес и победил грех и смерть, что мешает человечеству полностью это все воспринять? Что мешает каждому из нас вот взять это в одночасье все воспринять? Что Бог какие-то особые придумал трудности, сложности, препоны для того, чтобы мы взяли вот и вошли уже в жизнь вечную? Нет, Бог – это не компьютер, не компьютерная игра, задача войти в жизнь вечную, когда надо какие-то особые уровни пройти, там препятствия, вот, преграды для достижения искомого результата. Нет, этим препятствием, этими препятствиями являемся мы сами. То есть наше именно такое внутреннее устроение, которое связано страстями, а прежде всего страстью гордости. И вот что делать, как с этим быть? Ну, собственно говоря, церковь для этого имеет такое, можно сказать, развившееся и богатое устроение богослужебное, устроение жизни в таинствах, возможность исповеди, причащения регулярного уже для крещенных, для тех, кто является потенциально членом церкви. И для этого нам здесь все дано, чтобы мы как-то могли учиться этому спасению, избавлению от страстей. Но сама возможность участвовать в таинствах, это еще не является только, как говорится, вот само по себе самоцелью, уже само по себе спасительным. Это не какая-то таблетка, не просто какое-то лекарственное средство от греха. Хотя в каком-то смысле можно сказать, что Христос, да, это вот, собственно говоря, есть самое настоящее, единственное действенное лекарство от греха. Но лекарство это во Христе же действует не механически, не автоматически. То есть, принимая это лекарство, стремясь это лекарство обрести, выходя из храма, приобщившись святых Христовых тайн, мы должны к этому труду покаянному, по причащению, исповеди, прилагать в дальнейшем каждодневно труд, покаянный по борьбе с собственными грехами и страстями. А в чем суть-то этой борьбы? Да, в исполнении заповедей, в попытке исполнить заповедь. Потому что, пытаясь исполнить заповеди Христовы, евангельские, вообще саму эту попытку осуществляя, потому что многие, к сожалению, считающие себя христианами, даже такой попытки не осуществляют. Но вот все-таки, если мы пытаемся эту попытку осуществлять, то мы тогда и увидим, становимся свидетелями того, насколько это для нас оказывается сложно и непросто. Потому что эти самые страсти в нас, страсти, наша вот как раз-таки гордость, себелюбие, эгоизм, этому начинают изо всех сил противиться. Человек, когда живет по такому греховному течению страстей, он даже не задумывается порой, как он поступает по отношению к ближним, родственникам, вообще к другим людям, с которыми его как-то жизнь сводит. Просто говорит вот так-то, делает вот так-то, вот, и все. А иногда даже, ну вообще, даже в течение всей жизни не задумывается, что сказал, на самом деле, уязвил, можно сказать, оскорбил, причинил вред словом, как говорится, слово иногда убивает, да, убил словом, можно сказать, вот. В другом случае поступил, не задумываясь, тоже совершенно не имея в виду состояние, пользу, как говорится, или вред, наоборот, который при этом наносится ближнему, или ущерб какой-то. То, что исходил чисто из своего понимания правды, справедливости, своей пользы. Ну и так далее, и тому подобное. То есть для вообще обычного человека это в порядке вещей, но христианин должен все-таки, мы должны задумываться, молиться, что мы говорим, как мы поступаем. Не то, что самоцель такая должна быть, чтобы обязательно поступать себе во вред. Да нет. Но учиться мы должны поступать Христа ради. Вот это Богу угодно, если я вот то-то говорю, или так-то поступаю, вот, что бы здесь от меня сам Христос ожидал? Как бы действительно это было во исполнение заповеди о любви к Нему, к Богу и к другому человеку? И вот если мы это действительно будем пытаться делать, такую цель ставить, то мы увидим, насколько действительно многое в нас самих этому препятствует, и тогда мы увидим лучше действие страстей в себе. А если еще у Бога и просить, и присматриваться, может быть, Бог даст, тогда и увидим, что в нас гордость часто диктует многие поступки. А, как говорится, если ты не знаешь, кто твой враг, то есть не видишь врага, как ты можешь ему противостоять, как ты можешь с ним бороться? Если мы не видим собственных вот именно страстей, действия собственных страстей в себе, как мы можем с ними начать бороться? И вот недаром один из святых сказал великих, что тщательно исполняя евангельские заповеди, человек приходит в познание собственной немощи. То есть, пытаясь исполнять заповеди, человек не приходит, христианин настоящий, не должен приходить в сознание собственного величия, а в самосознание именно раба негодного. Как говорит Христос в Евангелии, что если даже все исполните, что можете исполнить, считайте себя рабами никуда негодными, которые исполнили только то, что и должны были исполнить. То есть настоящая христианская такая жизнь, стремление жить по-христиански, она человека не превозносит, не служит развитию гордости, а напротив, служит познанию истинному такому собственного внутреннего состояния, собственной греховной немощности, того, что без Бога человек не может своими силами спастись. Вся надежда, упование действительно на Бога. Как преподобному Силуану Афонскому сказал Христос, явившись на его, как говорится, мольбы и недоумения, что ну как же можно спастись? Держи ум свой в аде, не отчаивайся. То есть познай, что ты сам на уровне только своих собственных человеческих сил на самом деле оказываешься достоин ада, потому что ад внутри самого человека есть. Это ад именно страстей, действующих в человеке. Но не отчаивайся, потому что если ты это действительно окажешься способен понять, познать, тогда помощь Божия она не замедлит, потому что тогда ты действительно осознаешь, что тебе нужно у Бога взыскать, что тебе действительно помощь Божия нужна, не на словах, а по сути. Порой часто можно ну, так на исповеди услышать, когда человек видит собственное несовершенство, но осознает их именно с позиции вот одного собственного «я». Я вот это не могу, я вот это у меня не получается, я себе говорю, ты должен или должна вот это вот, ты не должна или должен, там, не должен вот это сделать. А ведь и как быть? Но перво-наперво нужно свое «я» немного вот здесь умалить, а вспомнить о Боге. То есть, Господи, помоги мне справиться вот с этим грехом. Господи, ты видишь, что да, вот я не могу вот с этим вот ничего поделать самим собой. Вот, Господи, помоги мне хоть как-то с мертвой точки эту ситуацию самого себя в плане нравственно-духовном как-то сдвинуть. То есть прежде имя Божие, Господи, помилуй меня, Господи, помилуй нас, да. Вот. И тогда, если имя Божие будет все-таки на первом месте, тогда и сама возможность борьбы со страстями и даже с такой страстью фундаментальной и страшной в этом, как гордость, сама эта борьба окажется возможной. Окажется возможной, если будем помнить именно о Боге и Его имя призывать. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.